стратегия предполагает несколько очень конкретных подпрограмм. Это обеспечение универсальной доступности мероприятий и транспортного обслуживания во время чемпионата для лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения, создание возможности для приобретения билетов на матчи чемпионата малообеспеченным группам населения и обеспечение среды свободной от дискриминации на объектах и мероприятиях чемпионата.
А о дискриминации какого рода идет речь?
Вот здесь как бы интересный такой момент, я бы назвал его в определенной степени уникальным для подготовки такого мегасобытия спортивного в российской жизни. В раздел или в принцип инклюзивности включена целый ряд оснований, по которым люди не должны быть дискриминированы, как это звучит в стратегии, что инклюзивность подразумевает свою практику справедливого и равного ко всем отношения, а также конструктивного вовлечения всех заинтересованных сторон. Инклюзивность распространяется на все заинтересованные стороны, независимо от цвета их кожи, этнического, национального или социального происхождения, пола, инвалидности, возраста, отношения к религии, политических или иных убеждений, благосостояния, положения в обществе, сексуальной ориентации или по причине любого иного отличия.
Ну, не секрет, что в России очень сильные гомофобные настроения, об этом говорили и эксперты ООН. Я помню, что это было такой большой заботой международного сообщества и во время Олимпийских игр в Сочи. То есть это вопрос такой деликатный, скажем, для России. Но, как я понимаю, что раз она подписала эту стратегию, раз она ее приняла, то она обязуется выполнять и это обязательство?
Ну, наверное, да. Я надеюсь, что так это и будет. Вот интересный такой был момент, когда мы проводили 4 июня с Министерством спорта России и Российским футбольным союзом такое мероприятие по обмену опытом, что же делается в мире с тем, чтобы отвечать на вызовы и проблемы в области дискриминации в футболе, то естественно, что этот вопрос был один из тех, которых иностранные участники затронули. И один из членов Российской Государственной Думы, он как бы четко уточнил, что давайте как бы говорить правильно о том, что запрещено в России. И он с отсылкой на вот этот закон о пропаганде сексуальной ориентации, он сказал, что мы речь идем о запрете пропаганды для несовершеннолетних, и мы не ведем речь о какой-либо дискриминации лиц с иной сексуальной ориентацией. То есть, как я понимаю, вот законодатель и официальные лица четко стали ограничивать ту область, в которой применяется этот закон. Мне кажется, что постепенно общественное сознание меняется, общество становится более как бы восприимчивым к разнообразию в мире.
Будем надеяться, хотя, опять же, правозащитники и ООНовские эксперты критиковали этот закон за то, что он очень размытый и под, так сказать, понятие пропаганды можно подвести очень много чего. Вот буквально сегодня поступило сообщение о том, что задержана руководительница центра для детей, ну, с нетрадиционной, скажем так, сексуальной ориентацией, где мы оказывали психологическую поддержку. Мне кажется, вот это пример того, что можно толковать этот закон по-разному.
Ну, безусловно, что закон, как бы, норма может быть даже самая хорошая, но в трактовании и применении к практике мы можем как бы видеть совершенно другую картину. Ну, я всегда как бы живу надеждой на лучшее. Если, скажем, еще 2-3 года назад было полное отрицание каких-либо проблем и призывы к тотальной борьбе, то я сейчас уже как бы вижу несколько такой другой подход, такой более здравый подход. Я вижу, разговаривая с людьми, что меняется понимание, восприятие лиц иной сексуальной ориентации и вообще как бы явление в жизни общества. Потребуется время. Для российского общества это явление в его открытом проявлении все еще новое. И если мы, скажем, 20 лет назад посмотрим даже на западное общество, то там картина тоже была примерно такая же, как сейчас в Российской Федерации.
Хочу вас спросить еще, все-таки таким своеобразным импульсом, наверное, для внимания к таким проблемам в спорте, именно как дискриминация, стали инциденты, связанные с расизмом, проявлениями расизма и нетерпимости на поле, в том числе, и среди болельщиков. Как это можно вообще контролировать? Вот подписала стратегию страна-организатора, например, но что она может сделать, чтобы не допустить подобных вещей?
Но здесь необходим как бы целый комплекс мер, и разные заинтересованные стороны, они по-разному подходят к выбору мер. Я начну с болельщиков, да, которые по общему признанию и признанию самих болельщиков, что часть болельщиков, опять же я не говорю обо всех болельщиках, что часть болельщиков создает проблемы. Они выступают очень резко против усиления санкций. Они говорят, что усиливая санкции, только этим вы ничего не добьетесь. Необходим вот комплекс различных мер, и тогда постепенно все это сойдет на нет, и все себя будут вести более достойно, прежде всего, на трибунах.
Санкции вы имеете в виду какие?
Санкции по отношению как к болельщикам, как к нарушителям в ходе матча или после матча, так и санкции к клубам. Поскольку действительно, вот мы как видим, международные или региональные ассоциации, как УЕФА, скажем, да, или международная ФИФА, реакция их на вот эти всплески расизма, дискриминации, национализма, даже неонацизма, я бы сказал, была ужесточение санкций. Проведение матчей без болельщиков, наказание команд, наказание клубов, если мы говорим о каких-то квалификационных международных мероприятиях. Сейчас мы видим, что в том числе благодаря усилиям позитивной части болельщиков, которых, в общем-то, большинство, подход меняется и у ФИФА, и у УЕФА, и других международных ассоциаций. Сейчас все ведут разговор о образовании, необходимости введения превентивных мер и санкционном режиме. То есть комбинация вот всех вот этих мер и по этим направлениям, как бы эти организации, ФИФА, УЕФА, призывают работать и клубы, и национальные ассоциации или федерации футбола.